Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Вопрос достаточно распространенный сегодня, потому что людей воцерковленных у нас не так уж много. Хотя вот называли мне такую цифру, что где-то сегодня в Российской Федерации около 80% народного населения является людьми крещенными православной вере. Но в это же время надо учитывать, что из этих людей крещенных, по разным данным, где-то от 1,5 до 2,5% являются людьми воцерковленными, то есть посещающими богослужения, участвующими в церковных таинствах. А вот, конечно, эти немногочисленные люди, значит, вот живя в таком нецерковном окружении, довольно часто с таким вопросом сталкиваются. Когда люди, неверующие, даже совершенно искренне, действительно недоумевают, вот с такими вопросами к нам подступают. Ну как же на них отвечать? Ну, сказать на этот вопрос, значит, сделать такое радостное лицо и сказать, да что вы, какое тут мучение, это нам в радости поститься, никто не поверит. Да и мы сами будем не совсем искренни, потому что действительно это нам не всегда далеко в радости поститься. Но все-таки мы постимся. Как же объясняться? Я, родные мои, скажу, что часто, очень часто бывает объясняться вообще немыслимо сложно с людьми неверующими. Но вот одну из попыток такого объяснения я совсем недавно все-таки предпринял. Вот в канун Великого Поста обратились ко мне работники православной студии, которые на телевидении, значит, вот такая есть программа «Вестник православия». И вот они решили побеседовать, значит, тоже о посте. И вот там, правда, время было очень ограничено, где-то 20 минут в нашем распоряжении, я так в сжатой форме попытался об этом поговорить. Но тут, поскольку у нас время побольше, я так временно не очень стеснен, то попробую об этом же пообстоятельнее побеседовать. А вот этой всей беседе предпошлю в качестве такого своеобразного эпиграфа, что ли, два четверостишия из стихотворения нашей известной русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. Это стихотворение, казалось бы, впрямую к посту не относится, но вот суть проблемы высвечивает очень отчетливо, хотя на другую тему. Стихотворение посвящено материнству. И вот в этом стихотворении удивительно красиво и удивительно точно Анна Андреевна выразила суть и долю матери, и суть вообще вот этого материнства, явления. Стихотворение такое. Где высокая твой цыганенок, тот, что плакал под черным платком? Где твой маленький первый ребенок? Что ты знаешь, что помнишь о нем? И вот дальше вот эти четыре строчки, на которые прошу особо обратить ваше внимание. Удивительные строчки о материнской доле. Доля матери – светлая пытка. Я достойна ее не была. В светлый рай растворилась калитка. Магдалина, сыночка, взяла. Вот действительно, материнство – это одновременно и величайшая радость женщины, и одновременно ее крест. И действительно, одновременно и большие переживания, и испытания, и мучения. И в то же время предложи настоящей матери, знаешь, что откажись от своего креста, что тебе это все заботы о твоем чаде, эти бесконечные его болезни там, в детском возрасте, капризы и так далее. Ни одна мать от этого креста не откажется. И это еще надо удостоиться того, чтобы этот крест понести. И вот где-то примерно, может быть, почему я это стихотворение сейчас вспомнил, я рассказал, где-то примерно может быть такое же отношение у нас к посту. Что это действительно иногда бывает тягость, но в то же время тягость радостная. И скажи православному христианину, знаешь, что брось ты эту свою тягость. Ведь ни один православный христианин не откажется и не бросит. Ну и вот почему же? Возникает вопрос. А вот тут, родные мои, может быть, я пояснил бы таким несколько прозаическим примером. Тут имеет огромное значение в любых наших делах, не только даже в высоких там религиозных делах или вот в деле материнства, даже в прозаических, мирских наших бытовых делах, огромное значение имеет, с каким внутренним чувством, с каким отношением человек относится к своему вот этому делу. которое ему доверяется делать. Вот такой прозаический пример приведу. Положим, трех людей заставляют делать одну и ту же работу. Копать землю, скажем, их всех троих заставляют. Дали всем по одинаковой лопате руки. И вот они копают. Но одному при этом сказали: ты вот эту землю, родной, копай, но знай при этом, что это ты себе могилу копаешь. Вот сейчас выкопаешь яму, тут тебя расстреляем на краю, да и закопаем. И вот он копает. А другому сказали в это время, что ты копаешь и знай, что сейчас ты докопаешься до сундука с золотом. И вот там столько много золота, что хватит и тебе на всю оставшуюся жизнь, и детям твоим, и внукам, всех обеспечишь, и будут жить безбедно. И он тоже копает. А третьему сказали, что ты вот копай и знай, что ты сейчас докопаешься до источника с живительной водой, чистой. А за твоей спиной тысячи людей умирают от жажды. Если ты вот сейчас до этой воды докопаешься, то всех их спасешь. Жизнь им спасешь. И он тоже копает. И вот посмотрите. Земля, казалось бы, одна и та же лопата, одна и та же рука. Но совершенно разным отношением все эти трое людей будут относиться к этому одинаковому, казалось бы, с внешней стороны делу, к копанию земли. Вот так и к посту, родные мои, часто совершенно разное отношение от людей, не понимающих его значения и его смысла, у нецерковных, у неверующих людей. Они действительно ничего здесь не могут иного увидеть, как, ну, такое время зеленой тоски, и понятное дело, что они будут, если заставить их силой это все исполнять, будут относиться, как будто их могилу заставить для себя копать. Больше никакого отношения невозможно выискать. И в то же время у церковного человека это как к тяжелому такому аскетическому делу не отношение, но все же необходимого для спасения, ни много ни мало для нашего спасения необходимого. Да. И вот тут, ну а почему для спасения? Потому что, вот помните, может быть, в Евангелии Господь сказал, что о борьбе с этими вот нечистыми силами, вражьими, которые к нам приступают, Он сказал: род сей изгоняется молитвой и постом. То есть, вот ведь ни много ни мало средств для нашего спасения предлагаются нам. И вот тут может возникнуть вопрос, почему же именно молитва и пост изгоняют этот род, не какие-то другие средства. И вот чтобы в свою очередь ответить на этот вопрос, нам придется сейчас углубиться в такую довольно дальнюю временную перспективу, к тем самым стародавним временам, когда мир был создан, и в нем еще не было никакого зла, никакого страдания, ни смерти. Мир был сотворен весьма прекрасно. И вот не случайно в воскресенье, последнее предшествующее Великому посту, Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. И вот уместно тут задаться таким вопросом, а собственно, за что и почему Адам лишился вот этой своей райской блаженной жизни? За нарушение повеления Божия, мы скажем, и будем правы. Но возникает следующий вопрос: а каково было это повеление Божие? И вот тут мы, посмотрите, с интересным явлением сталкиваемся. А ведь ничто иное заповедано было Богу, как заповедь поста, заповедь воздержания. Ему было сказано: вот от всех деревьев ты можешь есть в саду, а вот от этого не ешь. И запрещение было сопровождено еще даже и как бы указанием на то наказание, какое последует, если он не послушается. Когда вкусишь от этого плода, смертью умрешь. И вот Адам нарушил эту заповедь поста. Смотрите, не предписывалось ему никакие другие морально-нравственные нормы, как только вот это постись. И вот не случайно, наверное, я уже упоминал вот это вот евангельское изречение о том, что род сей изгоняется молитвой и постом. Адам оказался лишенным рая, потому что он забыл о молитве и о посте и пренебрег ими. Молитва тут понимается, конечно, не непрестанное бормотание, а непрестанное предстояние перед лицом Божьим. Вот он забыл, Адам, о том, что он должен предстоять перед лицом Божьим, забыл о посте и оказался лишенным рая. А вот мы, вспоминая обо всем этом и соблюдая все это, опять оказываемся возвращенными в рай. Вот тут вот мы как раз и приближаемся к вопросу о воле-то человеческой. Вот тут, может быть, может кто-то спросить, а вообще зачем нужны были предписания какие-то? Вот вообще требования какие-то предъявлять человеку. Все бы разрешил им Бог делать. Не надо было никаких бы деревьев, от которых нельзя было есть. Почему все нельзя было делать? А вот какая-то заповедь, пусть такая, но оказалась нужна. И была предписана. И вот тут мы как раз вот к этой воле-то свободной человеческой и приближаемся к вопросу о ней. Вот Господь создал нас свободными, и мог бы Он, конечно, своей всемогущей волей создать нас такими, чтобы мы, ориентированы только на добро и на всегдашнее послушание Ему были. Но это уже значит, что мы были бы не свободными. Вот представьте себе, родителям особенно, кто является родителем, это особенно легко было бы себе представить, что мы хотим, чтобы наши дети нас любили. И вот мы бы пытались эту любовь детей к нам добиться, этой любви таким способом. Мы бы, блага все нашим детям предоставили бы, посадили бы их за, какой-то обильный уставленный стол с ястьем, питьем, но при этом бы мы привязали бы веревочкой, их ногу к своей ноге или к руке. И вот когда нам надо какое-то действие от них было, мы бы дернули за эту веревочку, и он бы сделал послушно это действие. И мы бы приказывали, ну-ка, подойди, поцелуй меня по приказанию, ну-ка, вот так. И что бы из этого получилось? Захотел бы хоть кто-то один из родителей, чтобы его дети так его любили, вот привязанными на веревочке и дерганными? Никто бы не захотел, потому что каждый родитель, конечно, безмерно любит свое дитя, но ждет в ответ взаимной любви по свободному сердечному влечению. Вот так и Господь от нас, всех грешных, ждет вот этой ответной любви, которая бы из свободного человеческого сердца к Нему изливалась. Поэтому Он и создал нас со свободной волей. И вот тут, может быть, нам немножечко сейчас от вопроса такого аскетического делания немножечко придется уклониться в область догматического богословия, чтобы было понятно, почему же все-таки нужна была вот эта заповедь. Так вот, людям, даже не очень церковным и довольно далеко отстоящим вообще от религиозной жизни, но хотя бы так понаслышке кое-что интересующимися церковными религиозными вопросами, даже им, таким людям, известно, наверное, что одно из существенных отличий христианской религии от прочих религий заключается в том, что мы верим в Бога Троицу, Бога Отца, Сына и Святаго Духа. И в то же время еще Бог наш христианский именуется любовью. Апостол-евангелист Иоанн Богослов так его называет. «Бог есть любовь», говорит. И вот это вот как раз начинается у нас область догматики. Как же это уразуметь и понять, что Бог троичен в лицах, как мы говорим, и един по существу или по природе? Вообще вполне и до конца это, конечно, непосильное понимание уму человеческому, но вот святые отцы предлагают некоторые такие аналогии, поясняющие суть дела. Иногда сравнивают это с Солнцем, что вот как Солнце, оно имеет и свет, имеет и тепло, и как космическое тело само по себе существует. Они все три различными явлениями являются, но в то же время нераздельно слиты и являются одним целым. Еще на философском языке есть вот понятие «природа». Оно означает сущностное существо предмета, вот то, что принадлежит изначально и существенно этому предмету. И вот, существуют три лица – Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын и Бог Дух Святой. Три личности. И у каждого из этих трех личностей своя имеется природа. Но вот памятуя о том, что Бог есть любовь, ведь какое основное свойство любви – это стремление поделиться тем, что имеешь, с тем, кого ты любишь. Жертвенность. Вот по-настоящему, как можно определить, любит один человек другого человека или нет? По-настоящему можно определить только через жертвенность. Если готов человек ради другого отдать жизнь, то да, есть любовь. А если это просто говорит, что люблю, а не то, что жизнь а иногда поступиться каким-то капризом своим не могу, то выходит только одни слова о любви есть, а самой-то любви нет. Так вот, а вот эти все три лица Святой Троицы, они любят друг друга. И вот из этой любви Бог Отец, любя Бога Сына и Бога Духа Святаго, все, что имеет, отдает им. Бог Сын отдает все, что имеет Богу Отцу и Богу Духу Святому. И Бог Дух Святой отдает все, что имеет Богу Отцу и Богу Сыну. И таким образом у них получается, что они троичны в лицах, но природу имеют одну общую, единую. И вот человек, родные мои, создан был для такого же любовного общения и жизни, богообщения в таком же любовном. Но тут возникает вопрос, а что же со своей стороны человек мог дать Богу? Бог дал человеку все. Что же спрашивается человек? Казалось бы, на первый взгляд, а ничего. Человек, ничего у человека нет такого, чего он мог бы дать ответ на Богу. Он ему дал и организм, дал и душу, дал и все. И единственное, если мы вдумаемся, что остается еще у человека, что он мог бы свободно отдать Богу, это свою волю.